В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана доктор политологии, директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров, из Баку Арастун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад», и из Тбилиси независимый эксперт по международным отношениям Торнике Шарашенидзе. Приветствую вас, господа. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта в свете прошедших переговоров в Казани президентов России, Азербайджана и Армении. Была надежда, что в ходе этой встречи будут подписаны так называемые базовые принципы урегулирования конфликта, однако подписание не состоялось. Я предлагаю начать с простого вопроса. Считаете ли вы прошедшую встречу полным провалом переговоров, или же вы видите какие-то признаки движения вперед в поиске компромисса по Нагорно-Карабахскому конфликту? Арастун, Баку, я предлагаю вам начать нашу дискуссию.
Да, ну, я бы не стал употреблять такие оценки, как полный провал, а все-таки неудача налицо. Я думаю, что вот эта неудача, она... в принципе, было ожидаемо. Я не знаю вообще, чем был связан тот оптимизм, который выражался фактически всеми посредниками в разрешении Карабахского конфликта перед казанской встречей. Для меня это было непонятное что-то. А в принципе, к сожалению, наихудшие или наипессимистичные наши прогнозы себя полностью... Скажем так, перемирие не состоялось. Подписание документа не состоялось. Но в любом случае... Произошло то, из чего можно сделать достаточно немало выводов, как выводов для дальнейшей координации деятельности посредников, так и для подхода к сторонам, и в том числе, безусловно, самим сторонам конфликта. Кроме того, безусловно, может быть, в дальнейшем это еще будем обсуждать, я думаю, что был нанесен определенный урон авторитету, влиянию России как страны-посредницы и президента этой страны Медведева в частности.
А теперь слово нашему эксперту из Еревана. Александр Маркаров, прошу вас.
Прошедший саммит в Казани, по всей вероятности, мы должны рассматривать в трех плоскостях. В плане самого процесса переговоров, в плане содержания переговоров и в плане формата. Что касается самого процесса, в данном случае мы можем констатировать о продолжающемся беге на месте. То есть в плане процесса стороны по-прежнему продолжают переговоры вокруг базовых принципов, которые могут со временем вывести на подписание мирного соглашения. Однако этот процесс, продолжаясь уже достаточно длительное время, не приносит никаких результатов. Тут мы можем плавно перейти уже и к содержанию, поскольку достигнутые соглашения и представленная декларация по итогам казанской встречи, она по сути отражает то состояние дел, которое мы имеем на данный момент. Стороны по-прежнему не могут достигнуть консенсуса по не только базовым принципам, но и по основным принципам урегулирования. С учетом разновекторно ориентированных позиций сторон, касающихся статуса Нагорного Карабаха, с учетом различных позиций по проблеме референдума, необходимости его проведения, времени, сроках проведения и проблемы вывода войск, соответственно, исходя из трех этих основных позиций, достаточно сложно достигнуть какого-либо соглашения по содержанию мирных принципов, основных принципов. И, наконец, касательно формата, здесь можно не вполне согласиться с бакинским коллегой, поскольку урон был нанесен не столько России, поскольку президент России выступает в качестве выразителя определенной общей воли сопредседателей, стран сопредседателей, и в данном плане, в данном контексте необходимо учитывать не только тот факт, что посредничество принадлежало именно Дмитрию Медведеву, но и тот факт, что непосредственно перед переговорами, проведением переговоров в Казани были телефонные разговоры как с президентом Соединенных Штатов Обамой, который указывал на то, что необходимо предоставить возможность мирной жизни для граждан Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха, в данном случае необходимо подчеркнуть в том числе и этот факт, и был телефонный разговор с Николя Саркози, президентом Франции. То есть, таким образом, непосредственно перед переговорами были проведены консультации со всеми главами стран сопредседателей. То есть, касательно формата, мы сегодня можем говорить о том, что он сохраняется, видимо, в качестве и необходимого формата для продолжения переговора, и всякий перенос из переговорного процесса в иное русло, в любую другую организацию, которая может создать не более чем ad-hoc комиссию, а не иметь специализированную группу, в качестве которой выступает сегодня низкая группа сопредседателей ОБСЕ, он не может быть рассмотрен как продуктивным.
Теперь переместимся в Тбилиси, Торники Шарашинидзе. Считаете ли вы переговоры в Казани провалом? И что вы думаете о России в роли посредника в этом конфликте?
Прорыва я, конечно, не ожидал. Не было для этого каких, так сказать, предпосылок не было для прорыва. Так что ничего не произошло. Наверное, не стоило там строить иллюзии. Что касается роли России, ну, наверное, можно еще отделить там роль России и роль Медведева. Медведев, который уже стал хромой уткой, он пытается что-то, так сказать, сделать такое вот внятное, чтобы остался в истории, как президент, которому удалось кое-что, кроме там переименования полиции в милицию. И после войны с Грузией, конечно, он затеял так вот процесс сближения Армении и Азербайджана, который пока что не получается и не получится, потому что, опять же, для этого нет предпосылок. И Алиев, и Саргсян, конечно, они должны были поехать в Казань, потому что отказываться было бы, так сказать, невежливо. Но, как я ожидал, ничего не произошло.
Что ж, теперь, когда все эксперты обозначили свои позиции, я предлагаю ответить на вопрос, который сегодня задают все. Дело в том, что эти завышенные, может быть, ожидания, это достаточно такая активное внимание СМИ к переговорам и последующий провал вызвали, скажем так, очень нехорошие, негативные ожидания. Насколько вообще вероятен в ближайшие годы военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха? Не появилось ли ощущение, что переговоры зашли окончательно в тупик, и, может быть, только силовой вариант позволит как-то сдвинуть статус-кво, который сегодня сложилось. Растуну Руджлу, что может толкнуть Азербайджан на военные действия? Не достигнут ли этот какой-то предел в переговорах?
Ну, во-первых, я считаю, что переговорный процесс в самом начале ввелся в совершенно неверном русле. О чем-то говорили президенты. Президент Армении, президент Азербайджана. В лучшем случае об этом были информированы министры иностранных дел и, может быть, несколько высокопоставленных людей в правительствах Азербайджана и Армении. А ведь конфликт-то происходит между двумя странами. И без перемирия, примирения между народами Азербайджана и Армении разрешения никакого конфликта не будет. Это мое мнение, и я считаю, что все должно быть обсуждено на уровне общества. А без этого весь этот переговорный процесс, который фактически велся за тайной завесой, он вызывал еще больше подозрения в обществах, еще больше негативного отношения друг к другу. И кроме того, если мы говорили о достижении какого-то соглашения, значит, к этому должны были подготовить общество, о чем, кстати, посредники тоже давным-давно говорили, по крайней мере, последние 2-3 года об этом регулярно говорили. Но что мы видели? Мы видели военную риторику, мы видели рост ненависти, мы видели ужесточение пропаганды, и все это на уровне правительств двух стран. Думаю, что вся милитаристская риторика, которая регулярно используется и использовалась сторонами до Казани и в несколько скрытой форме после Казани, это не отражает реальное положение дел. Я не думаю, что неофициальный Баку, неофициальный Ереван может взять на себя такую ответственность, как возобновление военных действий. Это слишком рискованно. Произойти это может лишь в одном случае, если будет извне какой-то очень серьезный стимулирующий фактор. Какой может быть этот фактор? Значит, я считаю, что та угрожающая риторика со стороны военных кругов России, которые звучали в течение примерно месяца до Казанской встречи, она очень сильно помешала достижению мира в Казани. Фактически все угрозы, начиная от угрозы генерального секретаря Организации коллективной безопасности господина Бардюжи в Ереване в адрес Баку, в дальнейшем других официальных лиц из военных кругов России, они были именно в контексте Нагорно-Карабахского конфликта и армяно-азербайджанских отношений. Я думаю, что это были определенные месседжи, направленные на нарушение возможного достижения мира в Казани. И я думаю, что вот именно эта сила, она в состоянии спровоцировать какое-то локальное, а может быть и по всей линии фронта вооруженное столкновение. много вот такого мнения мы слышим, что может возобновиться военное противостояние. Я это исключаю. Исключаю потому, что сегодня международные механизмы для предотвращения и потом, если оно происходит, для наказания подобных деяний достаточно хорошо развиты и достаточно слаженно работают. Не думаю, что кто-то может на это решиться. Лишь в одном случае, если будет какая-то провокация извне.
Александр Маркаров, вы согласитесь со своим коллегой? Вот именно в оценке вероятности конфликта и кому он выгоден, может быть, и в какой ситуации?
В одном, наверное, можно согласиться с тем, что на военные действия может, скорее всего, толкнуть только безрассудство. То есть, если бы все последние заявления со стороны, в данном случае, как правило, азербайджанского руководства, которые касались потенциального возможного военных действий, можно было бы принять за чистую монету, то, скорее всего, они бы должны были уже достаточно давно начать военные действия. То есть в этом случае маленькая, но победоносная война была бы необходима руководству Азербайджана для укрепления внутренней легитимности. Однако на самом деле может произойти как раз абсолютно обратное с учетом не вполне вероятных сценариев, не вполне подпадаемых под желаемые сценарии развития. Военные действия могут привести совершенно к обратному, к дестабилизации внутренней ситуации в Азербайджане и, соответственно, возможным внутренним проблемам внутри страны. Соответственно, исходя из этого, считать, что военная агрессия со стороны Азербайджана, она маловероятна, это достаточно рациональная политика. С другой стороны, говоря о сторонах конфликта, быть может, необходимо правильно указать на то, что сторонами конфликта в данном случае являются Азербайджан и НКР. И за стол переговоров необходимо также приглашать представителей Нагорно-Карабахской республики и попытаться договариваться уже с ними, как непосредственной стороны конфликта. Армения в данном случае выступает в качестве своеобразного гаранта безопасности, в качестве стороны, которая была вовлечена во все происходящее. Исходя из этого, одной из проблем, которую можно поставить на сегодняшний день, это возможное вовлечение Степана Керта в качестве стороны переговоров. Понятно, что сопредседатели Минской группы, разъезжая по региону, они оповещают и Степана Керт о происходящих процессах, точно так же, как я предполагаю, и руководство Армении. И понятно, что позиция НКР на данный момент является одной из основных, соответственно, договоренностей, которые могут быть достигнуты между президентами Армении и Азербайджана, во всех случаях должны быть легитимированы, в том числе и руководство Степана Керта.
Александр, а вы могли бы объяснить, вот о чем мы, собственно, говорим? Да? Я сегодня прочитал заявление представителя президента Армении в парламенте, который озвучил точку зрения Сержа Саргсяна, что в течение 17 лет после подписания договора о прекращении огня Армения делала уступки шаг за шагом. Армении больше нечего уступать, так как ни одна уступка не привела к смягчению позиции Азербайджана. Александр, о каких уступках вот говорит представитель президента? Считаете ли вы достаточными эти уступки для того, чтобы Азербайджан был заинтересован именно в дальнейших переговорах, видел какую-то перспективу?
Говоря о позициях сторон, по всей вероятности, они достигли того максимума уступок, о которых может идти речь. И именно в результате этого переговорный процесс застопорился. То есть каждая из сторон достигла того минимаксного, скажем так, решения, которое, на их взгляд, является той максимальной точкой, тем максимальным отступлением, на которое та или иная сторона может пойти. Исходя из этого, несмотря на максимальное отступление от своих основных позиций, стороны не приблизились к той точке, в которой находится точка соприкосновения двух противоборствующих сторон. Исходя из этого, можем только предполагать, что переговорный процесс может продолжаться как угодно долго, и альтернатива, исходя из всего, может ему являться только война. К войне не готов сегодня не только Азербайджан, этого не хочет, естественно, и армянская сторона, однако, естественно, в случае необходимости она может отдать достойный отпор, но в данном случае это просто нерациональное решение для процесса урегулирования конфликта и достижения какого-либо нового статус-кво, который может предоставить той или иной стороне, в данном случае азербайджанской, более выгодные позиции.
Вопрос в Тбилиси. Торнике Шарашинидзе, что думает о вероятности военного конфликта в Нагорном Карабахе грузинское экспертное сообщество?
Я думаю, что война, конечно, не предвидится, во-первых, потому что в войне заинтересован, конечно, Азербайджан по всей логике. Но в то же самое время Азербайджан с каждым годом становится все сильнее, растет экономика благодаря нефти, азербайджанская армия укрепляется, то есть временно работает на Азербайджан. Баку некуда, так сказать, спешить, время на нее работает, и в такой ситуации, наверное, со временем проигрыша остается Армения. Так что получается вот такой парадокс, что сегодня вот мир в регионе удерживается благодаря балансу сил, потому что если начнет Азербайджан с Арменией воевать, наверное, победу не удастся достигнуть, тем более, что Россия все-таки не останется в стороне. И получается, что вот баланс сохраняется, из-за этого сохраняется мир в регионе, но время работает против Армении, и, может быть, у Армении, так сказать, по этому поводу есть реальная причина, что начинается войну. Но Армения новую войну, конечно, оправдать не сможет, потому что она захватила все, что могла захватить, не только Нагорный Карабах, но и Лачинское коридор, так далее, так далее. И так что незачем больше воевать. Получается, это вот такой хрупкий баланс сил, который очень трудно говорить, насколько она продержится. Но она продержится настолько, насколько Азербайджан будет расти, готовиться сильнее, потому что вот Азербайджан вот дает понять, что мы не можем так смириться с ситуацией, но в то же самое время они понимают, что вот сейчас начаться войну — это полное безумие, потому что, во-первых, нужно иметь там преимущество 3-1, количество там в смысле. Такого преимущества, конечно, у Азербайджана пока что нету с Арменией, с Карабахом. Так что вот нужно подождать. И пока что, наверное, лет 10-15, наверное, войну я не предвижу.
И у меня, собственно, последний вопрос ко всем экспертам. Какие возможности урегулирования конфликта не были использованы? Может быть, существует какая-то альтернатива, какой-то иной формат? Арастун, я предлагаю, собственно, вам начать отвечать на этот вопрос по нашему порядку. И я хотел бы чуть-чуть добавить, что вы думаете по поводу переговоров, о которых говорил Александр Маркаров, о переговорах с участием Нагорного Карабаха?
Я считаю, что сейчас попытка нарушить, изменить тот формат переговоров, который уже много лет ведется, это попытка деструкции переговорного процесса. Если учесть, что я открыто фактически сказал, что за нарушением или разрушением переговорного процесса стоят военные круги России, можно только представить, насколько сегодняшние армянские власти близки к этим кругам и фактически выполнять все с их подачи. Вот это один из вариантов попытки нарушить переговорный процесс, что руководство Армении в последнее время очень однозначно, скажем, проводит. Но пока что безуспешно, потому что это не встречает никакой поддержки со стороны ни посредников, и очень негативно реагирует Азербайджан. С другой стороны, мой коллега сказал, что в войне заинтересован Азербайджан. Я думаю, что не очень-то это верно, потому что Азербайджан не может быть заинтересован в войне сегодня, потому что Азербайджану есть что терять, в отличие от Армении. Азербайджан сегодня является важным экономическим партнером и Европейского Союза, и Соединенных Штатов. Вложены крупные инвестиции в энергетический сектор и тоже не нефтяной сектор. А чем все это обернется, это все, конечно, об этом отдают себе отчет в Баку. А если конфликт будет возобновлен, я то, что сказал, в принципе, чуть-чуть между строчками, скажу более откровенно. В этом может быть заинтересовано или спровоцирующим фактором может быть российские военные круги, то под их влиянием в большей степени находится политическая власть в Армении, нежели в Азербайджане. Это вообще не сравнить. Что было упущено? Я думаю, что проблемы Азербайджана и Армении по многим пунктам является, и по Карабахскому процессу тоже, является отсутствие легитимности властей и в той, и в другой стране. И поэтому они не вправе, даже в моральном смысле, подписать какой-то судьбоносный документ. Вот это, что было упущено первое, с моей точки зрения. Запад полностью закрыл глаза на все эти фальсификации, надеясь на то, что эти нелегитимные власти под давлением пойдут на подписание мирного документа. Но, увы, как ему следовало ожидать, все эти надежды рухнули. Я думаю, что нужно сближение обществ. И если вот атмосфера изменится, если появится доверие, оно в конечном итоге повлияет на власти, которые будут вынуждены считаться с общественным мнением. Сегодня они не считаются, потому что они играют общественным мнением, они настраивают общественное мнение. И, кроме того, я думаю, что нужно еще восстановить справедливость, понимаете? Страны-посредники в первую очередь говорят о двух противоположных принципах. Значит, принцип территориальной целостности и принцип самоопределения нации. Так что же главное? Я думаю, что надо внести ясность.
Передаю слово Александру Маркарову. Вы можете тоже расширенно ответить на мой вопрос о тех возможностях урегулирования конфликта, которые не были использованы.
Ну, если говорить об идеальных возможностях, нельзя не согласиться с Артумом о том, что действительно необходим диалог представителей гражданского общества. Однако это все в идеале. На практике мы говорим о том, что политический диалог и переговорный формат предполагают лишь общение на макрополитическом уровне, когда в переговорный процесс вовлечено лишь топ-политическое руководство двух стран, и сам формат переговорный, он достаточно эксклюзивный. С другой стороны, мне кажется, преувеличена некая демонизация военного эстаблишмента России, поскольку не только в России, да и на всем постсоветском пространстве и, наверное, в Восточной Европе. Одной из особенностей, в отличие от ряда иных регионов в мире, является то, что военные силы, вооруженные силы и силовые структуры в целом, они контролируются со стороны политического руководства. Это реалии наших политей, и, соответственно, исходя из этого, достаточно сложно представить, что какие-либо круги ястребы в Российской Федерации могли подтолкнуть кого-либо, тем более в Армении, для начала военных действий. Да, действительно, в этом случае Азербайджану есть что терять. И таким образом, говоря о сегодняшнем содержании переговорного процесса, по-прежнему мы достаточно долго можем топтаться на месте, когда стороны будут говорить о двух, в принципе, взаимонеприемлемых позициях касательно того, какой статус можно предоставить Нагорно-Карабахской республике, какого будет промежуточный статус, если о нем вообще может идти речь, и будет ли референдум. С учетом того, что речь идет о самоопределении, здесь все достаточно четко. Самоопределение касается именно той части населения, которая борется за свою независимость. То есть в этом случае все достаточно просто, но все это просто кажется лишь на словах. Когда мы подходим к политическим реалиям, мы опять же остаемся на том же месте, где мы были, по сути, 17 лет назад, когда был подписан переговор о перемирии.
Вторники Шарашинидзе, вам тот же вопрос. Какие возможности урегулирования конфликта, я бы даже сказал, конфликтов на Южном Кавказе, потому что у Грузии свои конфликты, не были использованы? Есть ли какие-то альтернативные форматы, которые можно использовать?
Насчет Карабаха скажу, что не было, наверное, никаких серьезных возможностей, чтобы добиться успеха переговоров между Арменией и Азербайджаном, потому что, когда был подписан 17 лет назад договор о прекращении огня, с тех пор, так как Карабах оторвался от Азербайджана, конечно, само собой ясно, что ни Степанакерт, ни Ереван не пойдут на то, что без войны отдать эти территории, а Азербайджан, конечно, не смирится с этим. Что касается остальных конфликтов, там, Грузии с Россией, конечно, там все гораздо сложнее, потому что там две конфликты имеются в Абхазии, в Южной Осетии, которые отличаются друг от друга достаточно серьезно. Когда у нас был шанс договориться там с абхазами и осетинами, я подчеркиваю, с абхазами и осетинами, а не с Абхазией и Южной Осетией, потому что там до сих пор живут в Абхазии, например, очень много грузин. К сожалению, в последнюю очередь всегда, так сказать, не совсем хорошая роль играла всегда позиция Москвы. Этим я закончу свое выступление.
Спасибо, Торники. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана доктор политологии, директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. Из Баку Арастун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». И из Тбилиси независимый эксперт по международным отношениям Торники Шарашинидзе. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.